Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это действительно Радио Донбасс Реалии. Его ведущий Александр Лащенко. Буду с вами в следующий час. Через несколько минут ко мне со свежим выпуском новостей присоединится мой коллега Егор Устинов. А в целом сегодня, 26 января, мы расскажем в программе вот о чем. Какое оружие и военную помощь Украина получила за последние месяцы и даже дни недели? Военные учения в Беларуси набирают обороты. Техники все больше, появилась российская авиация. Ну и разговор в студии прямого эфира. Украина пойдет на переговоры с боевиками? Знак вопроса остается в этом вот и вопросе в сегодняшней теме. Для обсуждения это, конечно, и наша трансляция на YouTube-канале «Радио Донбасс Реали» называется. А поводом для избрания данной темы стало то, что именно сегодня, как раз-таки 26 января, на встрече советников так называемой «Нормандской четверки», хотят определить дату переговоров Украины с так называемыми ЛДНР, группировками, собственно, подконтрольными России. Об этом вот особом статусе Донбасса, ну, вот этот набор требований России. Вот такую информацию сообщает Deutsche Welle, немецкое агентство ДПА со ссылкой на неназванные источники в Елисейском дворце. И все это происходит, опять же, на фоне усиления, отнюдь не ослабления, конфронтации между Россией и Западом, обвинений в адрес Москвы, что она может торгнуться в Украину. Москва категорически отвергает такие обвинения. Со своей стороны, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что никаких предварительных условий для встречи в нормандском формате не было, и никаких требований Украина не принимает, кроме требований украинского общества снижения эскалации, его снижения угрозы войны. Будем обсуждать в прямом эфире сегодня, насколько такие заверения Андрея Ермака соответствуют действительности, право ли или не соответствует действительности информация, приведенная Deutsche Welle и ДПА.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Обещанный выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Слово Егору.
Приветствую. Украинская сторона не будет вести прямые переговоры с группировками ЛДНР. Об этом заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в комментарии РБК «Украина». Напомню, накануне в немецкой прессе появилась информация о якобы присутствии такого вопроса на повестке дня переговоров нормандских советников Парижа. Андрей Ермак, который представляет Украину на встрече в Париже, сообщил, что в планах украинской стороны обсуждение возобновления режима прекращения огня, гуманитарных вопросов, открытия КПВВ и дальнейшая работа в Нормандии. Формате. Также он напомнил, что утверждение любых документов в нормандском формате – право лидеров стран нормандской четверки. Что касается встреч министров и советников, то они имеют исключительно консультационный характер. Напомню, в нормандский формат переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе входит Украина, Германия, Франция и Россия. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции объединенных сил. Российские гибридные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Марьинки, Широкино и Пищевика. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР обвинила ВСУ в обстреле своих позиций в районе Донецка, Октября, Спартака, Белой Каменки, Дзержинского, Васильевки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Гражданин Украины Вячеслав Засыпка, который находится в незаконном заключении в Ордлу после перенесенной пытки, находится в критическом состоянии. Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она напомнила, что Вячеслав Засыпка работал таксистом, в плен группировки ДНР попал в марте 2018 года в Макеевке, куда вез свою знакомую. Обоих задержала так называемая МГБ ДНР. Женщину впоследствии отпустили. По словам Денисовой, после пережитых пыток состояние здоровья Вячеслава критическое, контузия, сломанные плоскогубцами зубы, ожоги после пыток током. В августе 2019 года мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы. Вячеславу не предоставляют лечение, а лекарства, которые передают родные, до него не доходят. Денисова обратилась в ОБСЕ «Красный крест» с просьбой проведать Вячеслава. Верховная Рада приняла закон о соцобеспечении политических заключенных и военнопленных в результате агрессии против Украины. За соответствующий документ проголосовали 288 нардепов. Документом предлагается определить порядок установления факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. В частности, предусматривается, что принимать такие решения будет специальная комиссия, которую необходимо будет создать при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий. Кроме того, законопроект предусматривает создание единого реестра лиц, в отношении которых установлено установлен факт лишения личной свободы. Предусматривается выплачивать ежегодную и единовременную государственную денежную помощь пленным, а также членам их семей. На законодательном уровне будет закреплена медицинская и реабилитационная, в том числе психологическая помощь пленным после их освобождения. Также парламент закрепил гарантии возмещения расходов на правовую помощь. Кроме того, пленные после освобождения будут иметь первоочередное право на жилье для временного проживания и прочее. 24 321 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1018 человек заболели ковидом, 6 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 478 новых случаев заражения, 3 летальных. На неподконтрольной территории Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за сутки 76 человек заболели, 3 умерли от осложнений болезни. В Ордо 598 заболевших и 24 умерших. Учеников 5-11 классов в Краматорске перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости COVID-19 до 12 февраля. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. За последнюю неделю количество новых случаев коронавирусной инфекции в городе выросло более чем в 2 раза, особенно увеличилась заболеваемость среди детей. Возобновить учебный процесс в обычном режиме в Краматорске планируют с 14 февраля. Верховная Рада увеличила границы города Угледар в Волновакском районе. Соответствующее постановление поддержали 277 депутатов. Документом предусмотрено увеличить территорию Угледара на почти 33 гектара земель и утвердить территорию города общей площадью 582 гектара. Как сказано в пояснительной записке, целью является обеспечение эффективного пользования потенциала территории с сохранением их историко-культурной ценности с учетом интересов владельцев земельных участков. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 27 января, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, без существенных осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 12, днем от 4 до 6 градусов мороза.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Радио «Донбасс. Реалии». Рады приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которые тоже присоединяются к нашему эфиру, как и все прочие слушатели, зрители. Трансляция, конечно же, сегодня, как обычно, идет на YouTube-канале «Радио «Донбасс. Реалии». Мы пытаемся сегодня, попытаемся разобраться, насколько лжива или правдива информация, допуск, скажем так, допущение, что Украина все-таки согласилась на прямые переговоры с боевиками подконтрольной России группировки ДНР и подконтрольной России группировки ЛНР. Это же одно из главных требований России было все эти уже годы конфликта Москвой же развязанного. Поводом для избрания данной темы стала довольно влиятельным СМИ опубликованная информация Deutsche Welle, агентством ДПА немецким, со ссылкой на неназванные источники в Елисейском палаце, что, дескать, как раз сегодня, 26 января, могут определить такую вот дату переговоров со своей стороны в Украине, в частности, глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, и вы это слышали в наших сегодняшних новостях, категорически отрицает эту информацию. Но попытаемся разобраться. Действительно, Запад, имеется в виду прежде всего, конечно, Франция и Германия, а не США, члены так называемого нормандского квартета, чтобы избежать продолжения конфронтации с Западом, вернее, с Россией, чтобы Северный поток, наконец, запустить. Некоторые немецкие политики ждут, не дождутся, несмотря на любые действия Путина. Вот ценой исполнения, как это называется, конечно, трактовки Кремля Минских соглашений. Вот. Готовы на это пойти или нет? И как будет отстаивать свою позицию Украина? Будем разбираться как раз с переговорщиком в трехсторонней контактной группе на так называемых минских переговорах Денисом Казанским. Будем вот разбираться, что ему известно. Эксклюзивную информацию надеемся услышать. И депутатом предыдущего созыва Верховной Рады Сергеем Лещенко. При вашем активном участии, друзья, если вы наберете номер студийного телефона Радио Донбасс Реалии 0800 300 403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Минут через 5-7 будем ждать в эфире Дениса Казанского, а потом Сергея Лещенко, пока же кино им тоже важным темам. Противотанковые и ракетные комплексы, катера, беспилотники, оружие и боеприпасы. Эти и другие системы Украина получает чуть ли не каждый день как техническую помощь на фоне скопления российских войск на границах и продолжения боевых действий на Донбассе. В Министерстве обороны Украины посчитали, что в прошлом году получили такой помощи почти на $450 миллионов. А еще США планируют передать 5 вертолетов Литва и Латвия зенитно-ракетные комплексы «Стингер», а Эстония пушки Д-30. Что это все за техника и чем она может помочь сейчас как раз Украине? Об этом поговорим с Сергеем Горбатенко. Предоставляю слово корреспонденту радио Донбасс Ильяре Сергею Горбатенко. Приветствую.
Добрый день.
Ну вот, да, ну можно подсчитывать, уже посчитали, не знаю, вот ты опровергнешь или подтвердишь, на сегодня 1200 только джавелинов Украина уже получила, ну и так далее. Стингеры знамениты еще со времен афганской войны, один из главных факторов, так что тогда Советский Союз вынужден был ретироваться из Афганистана. Но с другой стороны, насколько это все может помочь, если Россия вот буквально вот, ну не знаю, не дай бог, конечно, вот сейчас ударит, а этого не исключает на Западе?
Ну, во-первых, как это может помочь, я хотел бы начать с того, как на это отреагировали в России. Сегодня уже было два заявления от представителей партии Путина «Единая Россия». Вот последнее заявление распространяет российские пропагандисты, это Владимир Васильев, глава фракции Государственной Думы. Он сказал о том, что на фоне того, как Америка поставляет в Украину ракетные комплексы, надо руководству России поставить группировкам ДНР и ЛНР различные типы вооружений для того, чтобы защитить граждан России, которые проживают в Донецкой и Луганской областях. И руководитель группировки ДНР Денис Мишелин уже ответил на то, что в принципе не против, чтобы Россия поставила им новое оружие. Ну, последняя поставка была вчера, 25 января, в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи. В посольстве США отметили, что это было 300 противотанковых ракетных комплексов «Джавелин». Я думаю, эти комплексы в рекомендациях не нуждаются. Надо отметить, что у модернизированных комплексов дальность полета прицельного – это 4 километра, и он способен пробить броню до 800 миллиметров. И чем еще интересны «Джавелины»? Они спровоцировали, ну не то что панику, но по крайней мере беспокойство в российских войсках. Вот некоторые СМИ распространили видео российских танков в Крыму, вот на башне которых разместили ну, так называемую защиту, такие металлические каркасы. Ну вот украинские военные испытывали «Джавелин» на полигоне, и вот было четко видно, что ракета сверху попадала в танк, и несмотря на то, что на башне располагалась вот этот так называемый металлический экран, все равно вот мы видим, что от танка ничего не осталось, то есть никакие экраны от американских ракет не спасают. Кроме того, 18 января от Великобритании поступила помощь, называя цифру в 2000 противотанковых ракетных комплексов «NLAW». Они характерны тем, что более просты в использовании, более легки, чем американские «Джавелины», и их очень просто, в принципе, освоить военным людям. Кроме того, что Британия прислала сюда эти ракетные комплексы противотанковые, еще сюда прилетели и британские инструкторы, которые будут обучать украинских военных. Вот эти противотанковые комплексы NLAW примечательны тем, что их можно использовать даже в уличных боях. Кроме поражения бронетехники, они еще могут залетать в щели, в оконные проемы и уже непосредственно в помещениях уничтожать живую силу противника. И я вот еще раз напомню, что Украина пока что получила 2000 таких вот противотанковых ракетных комплексов. Кроме того, надо напомнить, что в рамках международной технической помощи, то есть безоплатно, Украина получала от США еще катера береговой охраны типа «Айленд». Ну, как мы помним, их уже назвали по названиям украинских городов. Это Славянск, Старобельск, Фастов и Сумы. Кроме того, мы еще получали скоростные катера малые, более 70 надувных лодок. Кроме того, украинские моряки говорят о том, что еще с 2014 года в рамках технической помощи получают еще и водолазное снаряжение, тепловизоры, средства связи, радиотехнические комплексы и так далее. Надо еще сказать, что Украина достаточно большое количество автомобилей получила от своих международных партнеров. Это «Хамви». США передали как минимум 55 машин в прошлом, в 2021 году. Кроме того, Латвия передала 7 санитарных автомобилей Land Rover Defender. И надо отметить, что в прошлом году Великобритания поставила в Украину 20 колесных противоминных тралов Spark. Это вот такая штука на колесах, которая помогает пути, по которой от мин. Пути, она очищает дороги от мин, и дальше по этим дорогам уже могут совершенно безопасно передвигаться войска. Кроме того, еще упоминаются о поставках беспилотников, а также американцы поставляли нам для наших военных летчиков шлемы и средства защиты, средства связи, приборы ночного видения также поставлялись в войска. И вот я хочу отметить, что сегодня в немецких средствах массовой информации появилась информация о том, что Германия в ответ на запрос Украины готова предоставить нашей стране 5000 защитных военных касок.
Спасибо, Сергей, спасибо за эту информацию. С нами на прямой связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Он рассказывал о активизирующейся уже помощи, хотя она и не прерывалась, со стороны Запада, помощи оборонных боеприпасов, беспилотников, ракетных комплексов в связи с обострением ситуации вокруг Донбасса, вокруг Украины, вообще ситуации в Европе. Очередным свидетельством такого обострения называют то, что личный состав и техника из России прибывают на союзную решимость. Это учения, которые пройдут в Беларуси в феврале и завершатся по плану 20 февраля, как раз в день завершения зимней Олимпиады в Пекине. А вот уже и американские источники, госпожа Шерман, которая вела в этом месяце переговоры с заместителем министра иностранных дел России Рябковым, один из трех раундов переговоров, которые закончились, если по официальным данным, судить ничем. Так вот, сегодня она не исключила, что Путин, да, вынашивая планы напасть на Украину, все-таки может отложить этот удар как раз до завершения Олимпиады в Китае. Ранее в МИД России категорически отвергли такие предположения. Но эти учения, это как раз не предположения, это настоящие учения, которые проходят. И чего ожидать от них в сюжете коллег из проекта «Настоящее время».
Российская военная техника прибывает в Беларусь для участия в учениях «Союзническая решимость», которые пройдут вблизи западной границы, а также на границе с Украиной. В частности, по сообщению российского Министерства обороны, эшелоны с вооружением и военной техникой артиллерийских подразделений Восточного военного округа и подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота прибыли на станции разгрузки. Западные государства опасаются, что Россия, сосредоточившая десятки тысяч военнослужащих на границе с Украиной, планирует новое нападение на страну. Россия такие планы опровергает. В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что никогда не допустит оккупации Беларуси и что совместные российско-белорусские учения пройдут также и на границе с Украиной.
Мы просто хотим защитить нашу южную границу. Мы не первыми начали обращать внимание на нашу южную границу. Украинцы начали стягивать туда войска. Не понимаю, зачем.
Также Лукашенко заявил, что никакой войнушки ни я, ни кто из наших генералов и военачальников не хотел бы. 27 января в Минске пройдет 7-я внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики Национального Собрания. Соответствующий указ был подписан действующим главой Беларуси. Хакерская группа «Киберпартизаны» объявила о проведенной атаке на компьютерную сеть компании «Белорусская железная дорога». Цель атаки, согласно заявлению «Киберпартизан», замедлить работу железнодорожной сети, с помощью которой идет переброска в Беларусь российских войск под предлогом проведения учений. В качестве доказательства успешности атаки хакеры выложили скрины с сервера бэкапов в процессе их уничтожения. При этом в заявлении «Киберпартизан» подчеркивается, что они оставили нетронутой автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций. Одновременно с этим хакеры выдвинули условия, на которых готовы передать ключи шифрования. Это остановка переброски российских войск на территорию Беларуси и освобождение 50 политзаключенных. Белорусская хакерская группа «Киберпартизаны» впервые заявила о себе осенью 2020 года, вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Лукашенко. Группа предприняла ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько материалов, компрометирующих действующие белорусские власти, и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные сотрудников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов. Пресс-секретарь пограничной службы Польши заявила, что началось строительство стены вдоль польско-белорусской границы. За несколько дней до этого на кадрах, снятых с воздуха и опубликованных пограничниками, видны различные участки границы, в том числе зияющая дыра в колючей проволоке пограничного заграждения. Польша и ЕС обвиняют Лукашенко в том, что он поощряет мигрантов незаконно пересекать границу в отместку за санкции, наложенные на Минск в связи с нарушением прав человека. Беларусь отвергает обвинения и говорит, что ЕС виноват в гуманитарном кризисе на границе. Литовские таможенники вновь задержали партию товаров двойного назначения, экспортируемых в Беларусь. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. Была предпринята попытка вывести из Литвы оборудование, которое можно использовать для шифрования информации. Товар задержан в соответствии с правилами Европейского союза о экономических санкциях против Беларуси, согласно которым запрещается вывозить из ЕС товары двойного назначения, которые могут быть использованы в военных или разведывательных целях. Александр Яневский. В настоящее время. Америка.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня. Украина пойдет на переговоры с боевиками? Знак вопроса. Так называется трансляция сегодняшнего эфира радио «Донбасс Реали» на нашем YouTube-канале. Присоединяйтесь, кто не успел еще этого сделать. Ставьте свои лайки, задавайте свои вопросы. Заголовок, собственно, этой трансляции. Также процитирую, конечно. «Россия с помощью Франции и Германии заставила...» Знак вопроса все-таки. «Украина общаться с так называемыми ЛДНР, этими группировками подконтрольными России же». Ну, сразу подчеркну, что эти данные приводит Deutsche Welle и агентство ДПА со ссылкой на неназванные источники в Елисейском дворце, то есть дворец президента Франции. Кстати, сегодня появилась информация, что в Украине ожидает с визитом главу французского государства Эммануэля Макрона. Но об этом попозже. Так вот, такие вот информации появляются на фоне, как известно, усиления конфронтации между Россией и Западом, обвинений в адрес Москвы, что она может вторгнуться в Украину со дня на день. Москва отвергает эти обвинения. Но со своей стороны, опять же подчеркну, глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подчеркивает, что никаких предварительных условий для встречи в нормандском формате не было. Андрей Ермак опроверг вот эти все данные, приведенные Deutsche Welle и ДПА, и настаивает, господин Ермак: украинская власть принимает только требования украинского народа. А основное сегодня требование украинского общества, по словам главы офиса Зеленского, сделать все для того, чтобы избежать эскалации. Конец цитаты. Об этом Андрей Ермак, в частности, заявил в эфире телеканала ICTV накануне. Но все-таки какие могут принудить к переговорам с боевиками на фоне нынешнего обострения ситуации? Члены нормандского квартета Франция и Германия могут принести Украину жертву ради деэскалации, ослабления отношений, скажем, остроты отношений с Россией. Опять же, Северный поток 2 надо же запускать. Ну, сколько можно уже тянуть? Все немецкие политики, которые даже критикуют Россию за обострение того, что она делает против Украины, настаивают: нельзя вносить вопрос Северного потока 2 в пакет возможных санкций, если Россия масштабно ударит по Украине. Не нужно этого делать. Экономика отдельно, а вот вторжение, если оно, конечно, состоится, это отдельно. Или все-таки, ну, это не более чем преувеличение, вот эти вот данные Deutsche Welle и ДПА, и до такого не дойдет, и до попыток, как это было. Почему мы взяли, кстати, сегодня эту тему? Не зря же. Весной 2020 года, если быть точным, в марте, вот эта попытка создать так называемый консультативный совет на площадке так называемых тоже минских переговоров. Помним, это было, тоже официально никто не подтверждал, но издание «Зеркало недели» привело документы, содержание которых никто не опроверг из украинского руководства. Правда, вся эта попытка, даже если она была, создать этот консультативный совет уже по поводу прямых переговоров с этими ОРДЛО, оно все это тогда потонуло в туне. Россия была очень неудовлетворена тогда. Вот пытаемся разобраться. И с нами на прямой связи первый участник нашего прямого эфира, представитель Донецкой области на переговорах в трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Денис, приветствую вас.
Приветствую.
И вот сегодня как раз по данным Deutsche Welle возможно было определить эту дату переговоров прямых Украины с боевиками. Дескать, якобы. По вашей информации, действительно были эти попытки? Украина согласилась или нет? Или, в принципе, об этом даже речь не идет?
Дело в том, что не знаю, о чем вы говорите. Дело в том, что я видел публикации в СМИ о том, что якобы какие-то планируются прямые переговоры, но я не видел первоисточника, откуда все это берут. Мне кажется, что это абсолютно перекрученная информация, где кто-то что-то не так перевел, кто-то что-то не так услышал, и кто-то что-то напутал, и пишется просто про встречи трехсторонней контактной группы, где там с какого, 14 или 15 года, присутствуют вот эти так называемые, да, представители ОРДЛО или боевиков, которые там в составе российской делегации находятся. То есть с ними эти переговоры идут уже 8 лет. Это не новость никакая. А если вы об этом, да, то есть есть такая площадка. Есть еще другая площадка, нормандский формат, на которой, соответственно, другие участники. Там не может быть никаких переговоров с этими боевиками. То есть я не понимаю, что такое имеется в виду. То, что пишется, то, что я увидел в СМИ, это какая-то странная и откровенно безграмотная формулировка, то есть прямые переговоры там с сепаратистами, да, или, а кого с кем? То есть что значит Украина с сепаратистами? Ну, в рамках ТКГ и так ведутся переговоры, где идут, где есть и Россия, и ОБСЕ, и Украина, и Россия приводит с собой этих представителей ОРДЛО. Там сначала Кучма был председателем с нашей стороны ТКГ, потом Кравчук, там и так далее, да, то есть если об этом речь, так в чем здесь новость? Ну вот было заседание, например, сегодня ТКГ, то есть вот это все продолжается. Каких-то еще других дополнительных площадок для встречи, в каких-то новых форматах, не создавалось. То есть есть две площадки, Нормандская и ТКГ. Переговоры, это ж не просто, извините, Ермак поехал или там Зеленский и сел в кафе общаться с Пушилиным. То есть есть протокол, есть определенная площадка. То есть, ну, это все организовано определенным образом.
Денис, вот, кстати, да, переговоры ТКГ сегодня после паузы, ну, рождественская, можно назвать, были объективные просто обстоятельства календарные, состоялось, да, я так понимаю, на эту минуту 17:26 по Киеву это заседание. Вот вы как участник этих переговоров, что вы увидели? Вы увидели готовность России, ну, скажем так, к деэскалации, к возможным компромиссам? Вот что вы заметили именно на сегодняшнем заседании?
Все произошло в обычном режиме, без каких-то отклонений.
Но какие-либо требования выдвигались со стороны оппонента Украины?
Нет, ничего нового. Только то, что они говорят обычно.
А именно вот, что они повторили в этот раз?
Да, в общем-то, то же, что повторяется 8 лет. Угу. Мы должны им особый статус и так далее.
Угу. Дмитрий Казак по ту сторону принимал участие в сегодняшних переговорах?
Нет, но он же в Париже, как он мог принять. Угу.
А Борис Грозлов, непонятно, он же назначен Путиным послом России в Беларуси. Говорят, не исключают, что все-таки он параллельно останется главой российской делегации. Что с этим? Известно?
Сегодня его не было.
По поводу возможных, ну, расширения работы КПВВ, что-то было сегодня?
Вот как и раньше, боевики отказываются их открывать. То есть, как я уже сказал, ничего нового не произошло. Мы поднимали, естественно, этот вопрос, в том числе, как и вопрос обмена, ну, то есть те вопросы, которые поднимаются регулярно, и та сторона их системно блокирует.
Когда будет следующее заседание? Сегодня было договорено?
Ну, теперь по плану, через 2 недели, как обычно, по расписанию.
Ясно. Спасибо, Денис, спасибо за эту информацию. На прямой связи с радио «Донбасс Реали» был представитель Донецка на переговорах трехсторонней контактной группы, так называемых минских переговорах, Денис Казанский. Мы продолжаем наш эфир, мы действительно анализируем вот эту вот информацию, неподтвержденные источники Deutsche Welle. Нельзя ей было обойти стороной, потому что это большой резонанс вызвало о том, что, дескать, тут постоянно нужно употреблять эти слова, якобы Украина все-таки готова согласиться на прямые переговоры с так называемыми ЛДНР. То есть, наконец, с точки зрения Москвы, Украина согласилась, дескать, выполнить одно из главных условий Путина. Прямые переговоры, контакты с представителями Донецка, Луганска, как утверждали, значит, в Кремле. Но и тот же Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнул, что нет, это все вот эти вот предположения, вся эта информация абсолютно не соответствует действительности. Хотя, с другой стороны, критики Зеленского вспоминают попытку неудавшуюся, нет, не прямых переговоров с боевиками, не об этом речь, а создание вот этого консультативного совета в марте 2020 года. Там сперва не подтверждали в украинском руководстве, руководства, но по данным издания «Зеркало тижня» были приведены документы, содержание которых не опровергли, что вот да, была как бы такая вот как бы площадка, Минской площадке, если угодно, чтобы были прямые контакты Украины, по крайней мере, по социальным, скажем так, гуманитарным вопросам с представителем ОРДЛО, собственно, с точки зрения, конечно, и международного права, и Киева, марионетками России. Ну, опять повторю, эта попытка в самом начале была прервана, и тогда же Андрей Ермак, тот же глава Офиса Президента Украины Зеленского, подчеркивал, что никаких переговоров с боевиками не было, нет и не будет. Но постоянно, тем более сейчас эскалация какая-то, такая эскалация весной 2020 года, ну, война продолжается, конечно, уже почти 8 лет, но тогда не было такой эскалации, а теперь этот фон, этот ультиматум, как называют России, Западу о гарантиях безопасности, так называемых, сорвавшиеся фактически переговоры 3 раунда в январе на уровне США, Россия, Россия, НАТО, Россия на площадке ОБСЕ. И кто знает, вот не исключает некоторые обозреватели, что, возможно, кое-кто на Западе, не США, но, по крайней мере, члены нормандского квартета Германия и Франция пойдут на такую уступку ради снятия, значит, напряженности, чтобы Путин, дескать, сохранил свое политическое лицо, вот пожертвовать таким образом Украиной. Надо же выполнять Минские соглашения. Вот и... Но это такое предположение. Берлине пока не подтверждает и не отрицает эти предположения. И вот ожидается, сегодня стало известно, визит в Украину президента Франции Эммануэля Макрона. Тот же Макрон вскоре будет общаться с Владимиром Путиным. И было официально анонсировано, что Украина будет в центре внимания. Вот такой фон этого всего, этого информирования, вот этих вот данных. Пока на сегодня, подчеркну официально, никаких прямых переговоров Украины с боевиками нет. С нами на прямой связи народный депутат Украины предыдущего 8-го созыва Сергей Лещенко. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Как вы считаете, Сергей, ну вот это появление вот этих информаций, вот это все, вот как вы прокомментировали, как и ну, журналист, обозреватель, как блогер, что это, о чем это свидетельствует? Тем более вот получается, как сегодня стало известно, я отметил, накануне визита в Украину Эммануэля Макрона, разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным об Украине, вот это все, зачем это, как вы считаете, есть у вас предположение?
Вы можете детализировать, пожалуйста, какую...
Зачем международная пресса говорит о том, что, дескать, Украина готова согласиться, дескать, на прямые переговоры с боевиками, так называемые ЛДНР.
Ну, простите, такого никто не говорил. Они сказали о другом. В сообщении, которое опубликовало немецкое агентство пресса ДПА, сказано о том, что по информации, которая проистекает из Елисейского дворца, на этих переговорах, которые должны пройти на уровне советников, будет обсуждаться возможность того, чтобы Украина вела прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных организаций ЛНР-ДНР. Обсуждаться – это значит, что одна из сторон этот вопрос поднимет. То, что Украина это будет обсуждать или будет с этим соглашаться, нигде об этом сказано не было. Более того, выезжая в Париж, глава нашей делегации Ермак сказал, что нет, мы на это не пойдем, и это полностью соответствует нашей линии, которую мы отстаиваем последние 8 лет, что этот конфликт – это элемент традиционной гибридной войны, которую проводит Россия, когда она снабжает оружием и в том числе даже солдат направляла на оккупированные территории, чтобы боевики занимались там, собственно говоря, тем, что они совершили, построили это квазигосударство на российских штыках. И мы, украинцы, не рассматриваем ЛДНР как отдельных субъектов. Это Россия, работающая через свои прокси-организации. Поэтому переговоры Украина должна вести с Россией или в нормандском формате, куда входит Россия. Вот такая позиция, если говорить о глобальном поиски компромисса в связи с оккупацией украинской территории. Поэтому говорить о том, что Украина что-то признала, или Украина эту позицию как-то поддерживает, ну, на сегодняшний момент, на момент нашего звонка, таких оснований нету. Я очень надеюсь, после встречи в Елисейском дворце оснований для этого тоже не будет, поскольку для Украины эта тема является сверхчувствительной, и любые попытки поменять статус-кво провоцируют огромные политические конфликты. В нашем созыве парламента это вызывало огромный негатив, это вызывало прям попытки, не знаю, дестабилизации, к чуть ли не восстанию в стране. Поэтому в этом созыве ситуация не поменялась, и для украинцев никаких компромиссов в этом вопросе быть не может. Эта война начата Россией через свои щупальцы, которые представлены ЛДНР, и вести переговоры должны мы с Россией. Это, собственно, и позиция Зеленского, переговоры с Путиным. Или при посредничестве Нетаньяху, или при посредничестве Эрдогана, или при посредничестве Байдена, или при посредничестве Нормандской четверки, но они должны идти с участием тех, кто несет прямую ответственность за эту войну.
Сергей, вот еще почему мне, я надеюсь, и нашим зрителям важно ваше мнение, как депутата предыдущего созыва, на ваших глазах, как народного депутата, происходили вот эти попытки, ну, название документа было иное, не об особом статусе Донбасса, фигурило как там, особливости местного самоуправления, так или иначе, этот документ был, ну, принят, он продолжалось его действие при президенте Порошенко, при Зеленском тоже, другое дело, что это не означает, что особый статус Украины согласилась. Вот как вы это прокомментируете? Вот это не дает повода России, что вот уже не один год это, опять же, со времен Порошенко продолжается, пролонгирование действия этого закона, но дает повод Москве говорить, что Киев так или иначе частично все-таки идет на требования. Или не идет, вот по вашему мнению?
Нет, ну мы придерживаемся своей позиции, которая неизменна, и повторюсь, эта позиция, она прямым образом отвечает логике наших национальных интересов, ответственность за развязанную войну несет Россия. Любые попытки как-то этот процесс сменить, он закончится огромным политическим кризисом в стране, и, конечно, для власти идти на это крайне нежелательно в нынешних обстоятельствах. Поэтому в нашем парламенте, я помню, какие возникали бои в самом сессионном зале и при входе в парламент с протестующими, когда были каким-то образом, скажем, педалировался этот вопрос. Вот, я так мягко скажу. Второй момент. Для России это формула, которую отстаивает Украина, крайне невыгодна, потому что она делает ее стороной конфликта, тогда как она хочет умыть руки и, знаете, перевести стрелки. Традиционно это делает всегда в таких рода гибридных войнах. Но мы должны быть просто неуступчивы, да, мы должны отстаивать свою позицию. Иногда, кстати, наши западные партнеры тоже начинают давать слабину, потому что для них важно хоть какой любой ценой, даже ценой украинских интересов, но похлопать, знаете, подписать бумагу в торжественной атмосфере, пожать руки и сказать, что они добились мира в тлеющем конфликте на восточных границах Европы. Но после Будапештского меморандума для Украины эти игры, мне кажется, уже давно в прошлом. Доверять просто словам мы не можем, а играть в сценарии Москвы нам это противоречит национальным интересам и вообще опасно для жизни Украины как государства.
Сергей, а вот по вашим наблюдениям, вы же за рубежом, конечно, вы, ну, вы не министр иностранных дел, не действующий дипломат, но вы общаетесь и кулуарно, и неофициально. Вот по вашему мнению, есть такая тенденция на фоне этого обострения, которое Россия проводит уже не первый месяц? Ну, Москва отрицает, что, дескать, учения, не более того, мол, Запад виноват. Вот на фоне этого обострения именно члены нормандского квартета, Франция и Германия, могут, грубо говоря, пожертвовать Украиной. Ну, вот Минское соглашение же Украина подписала в 2015 году, пусть и исполняет, скоро, сколько, 7 лет будет. Вот, ну, все нормально, это же мирное урегулирование. А северные потоки мы запустим, грубо говоря, и все остальное. Или, наоборот, Запад стал принципиальным, видя такие действия Путина. Вот последние месяцы.
Ну, вот я, к сожалению, вижу действия Германии последние месяцы, и меня эта позиция Германии очень возмущает, мягко говоря, беспокоит. Эта позиция явно не страны, которая, скажем, украинский интерес видит в приоритете. Для них важен свой интерес, этот интерес часто противоречит украинскому интересу. Поэтому я не могу исключать, что и в Минском формате Германия начнет вести себя более наступательно в отношении отстаивания интересов России. Этого исключать нельзя. Но, с другой стороны, последнее время вокруг позиции Германии по потоку, по поставкам оружия, по расширению НАТО уже и так много критики внутри самого альянса. Когда соседи по НАТО спрашивают Германию, а вы вообще за кого? Вы за те идеалы, с которыми создавалась НАТО? Или вы за свой карман и уже давно готовы отказаться от того, на основах чего создавалась НАТО? Стандарты и интересы западного мира, демократии, цивилизации и взаимная поддержка. И поддержка стран, которые потерпают от агрессора. Имеется в виду Украины, которая защищает, по сути, НАТО, не позволяя этой агрессии перейти на территорию уже НАТО. Поэтому я надеюсь, что такие вот обеспокоенности самих соседей Германии в Евросоюзе приведут ее в исходные позиции, она не будет подыгрывать России. Такой риск существует на сегодняшний день. А касательно Франции, риск меньше, потому что Франция заходит в избирательную кампанию, Макрон занимает центристскую позицию, для него подыгрывать России это невыгодно. Тем более на этих выборах во Франции есть пророссийские кандидаты и без Макрона.
Ему господин Зимур, имеете в виду, в частности, да? Зимур,
ну, и
конкурент Марин Ле Пен. Да. С нами Сергей Лещенко, депутат Верховного Совета Верховной Рады Украины предыдущего 8-го созыва, 0800-300-403, телефон студии прямого эфира радио Донбасс Реалия. Мы обсуждаем вот эту вот информацию с точки зрения критиков вброс о том, что, дескать, якобы Украина готова согласиться на переговоры прямые с боевиками, подконтрольными России же группировками так называемых ЛДНР. Украина, Андрей Ермак, глава Офиса Президента Зеленского, категорически это отрицает. С нами один из зрителей наших, слушателей. Пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, откуда звоните?
Из Харькова, Станислав. Ну, смотрите, мое мнение. Ну, Сережа Елещенко, некоторые вещи соглашусь по поводу Германии. Там слово в слово, да, они походу нас сливают, пытаются, по крайней мере, за счет своих интересов, за счет выгоды своих интересов на нас поднадавить. Ну, неважно. Ну, а второе, ну, смысл того, что они поехали, смысл. Если они подпишут, если мы прогнемся, тут будет бунт в Украине. Ну, не бунт, а ну, соберутся акции, вынесут и Зеленского, и всех остальных там. А Россия не даст, а Россия не, тоже не будет прогинаться. И все, это так, разговор ради разговора. И будут проверять нас на прочность. Но, слава богу, есть такие люди, как в Британии, которые нам помогают, и Америка, и дают оружие, показывают, что мы вас не оставим. И все. Если бы не эти оружия, я думаю, нас бы уже ну, Германия... Вы слышите, что говорят там всякие, с кем он командовал? Там,
флот, военно-морскими да, силами, адмирал. Но он ушел в отставку, вице-адмирал да. немецкий, да,
да. Он ушел, ну,
вынужден
думаю,
был
это уйти. Не одни мысли, да, не одни мысли у него такие, mm-hmm. много человек так мыслит. Это вы же представляете, какой пост у него. Значит, люди там так думают, я думаю, так.
Ну да, спасибо вам. Еще с нами один зритель слушали предыдущий, это была ремарка, мнение. Пожалуйста, и вы в эфире, здравствуйте, не забывайте представляться, откуда вы звоните.
Это я.
Ну, надеемся, что это вы.
Микита, Луганська область. А чого це при Порошенкові ми з'їхали з Будапештського формату на нормандський?
Ну, это уже конкретный вопрос. Сергей Лещенко, вот ваше мнение. Была возможность отстоять Будапештский меморандум вот уже после 2014 года? Через сколько там? 20 лет после подписания Будапештского меморандума?
Как ни парадоксально, Будапештский меморандум, он же не отменен, он функционирует. Просто те гарантии, которые были в нем прописаны, сегодняшние европейские и американские политики трактуют как не обязательства, а некие меры предосторожности. Вот так они это называют. А то, что мы читали между строк в этом документе, они так это не считают. Поэтому меморандум, к сожалению, он, скажем, наследники тех, кто его подписывал, они его не признают в том виде, как мы бы хотели, чтобы он выглядел. И я скажу, ну, действительно... С точки зрения международного права он был подготовлен не в пользу Украины. Он не брал со стороны Запада никаких обязательств, кроме как собрать экстренно Совет Безопасности ООН. И он был собран, но никаким мерам не привел по сдерживанию российской агрессии. А касательно вообще этого всего, знаете, для наполнения процесса примирения, да, и, скажем, поиска мира на украинской земле, наполнения документами, то на сегодняшний день у нас вот этот минский документ, минские договоренности, это скорее для нас была тактическая цель, чтобы он был подписан и остановить кровопролитную войну, которая тогда происходила. Тогда как Россия рассматривает его как стратегическое оружие против Украины, то есть она теперь на него давит, видите, уже 8 лет, что мы его исполняли. А мы, решив тактическую задачу, пытаемся сейчас сманеврировать так, чтобы не создать для себя дополнительных проблем. Вот, и вот так вот мы и маневрируем. То есть, как ни парадоксально, нас в этом всем интересует процесс, да, а вот Россию интересует результат, чтобы мы это имплементировали. А нам нужно дальше маневрировать. И вообще, по-хорошему, конечно, было бы хорошо пересмотреть минский документ, выйти на какой-то Минск, даже не в Минске, а не знаю, в Стамбуле, или в Тель-Авиве, или в Иерусалиме, и подписать там много документов, которые бы основывался на реалистичности. И на реалиях 22-го года, а не 14-го.
Как вы считаете, ну вот я так понимаю, если я ошибаюсь, вы меня поправите, вы считаете все-таки, ну, я знаю, что вы, конечно, всем известны, вы очень резкий критик Петра Порошенко, все-таки не было у него тогда выхода в 15-м году, когда он в феврале как раз подписывал Минск-2, когда Дебальцево, поддерживаемые Россией, отряды боевиков брали и так далее, и так далее. Или все-таки нужно было не подписывать, как вы считаете, тогда?
Я вам скажу, знаете, после того, как вскрываются наши спецслужбы, вскрывают сотрудничество Порошенко с Медведчуком, было бы хорошо знать, была ли роль Медведчука какая-то в подписании минских документов, может быть, за кулисами. И почему этот мирный план Порошенко, он предполагал проведение выборов в Донецке и Луганске до того, как Украина получит контроль над границей. Ведь это же для такого, как сказать, опытного дипломата, как Порошенко, а ведь он был министром иностранных дел, выпускник международных отношений, человек, который возглавлял Совет Безопасности в качестве секретаря при Ющенко, да, вот такой вот план, который предполагал, что солдаты России тут находятся, а выборы проходят. Для него это читается даже, знаете, для обывателя это считается дико, а для него это должно считаться как прямой путь к проведению выборов под дулами автоматов страны-агрессора и оккупанта. Но это будет напоминать выборы, я не знаю, как в ГДР проходили во времена Холодной войны, при Штази, при Хонекере. Ну, насколько это были свободные выборы, когда там стояла огромная российская армия. Вот такого рода выборы на оккупированных территориях, понятное дело, кого приведут к власти на оккупированных территориях, и нам тогда всунут эту, по сути, контролируемую из Москвы часть территории для того, чтобы она разлагала Украину изнутри, чтобы усилила электорально партию регионов ОПЗЖ, оппозиционный блок, как угодно их назовем, Мураева, чтобы они потом в самой уже Украине, во всей Украине, пришли к власти через коалицию и вернули Украину в орбиту влияния Путина без кровопролитных войн, а просто путем взлома, по сути взлома, хакерского такого, вот, знаете, политического хакинга демократических институтов, такими, какими есть выборы и коалиция.
А, кстати, вот Сергей, по поводу Мураева, ну вот мне интересно ваше мнение. Мураев как такой гауляйтер, это реально то, что британская разведка не исключает?
Я абсолютно убежден, что то, как это было подано британской разведка, это было опубликовано на первой странице сайта британского правительства за подписью министра иностранных дел Великобритании. Это указывает, что это точно не шутки, не фейки, что такие разведывательные данные были получены. Я допускаю также, что этот массив информации был только одним из сценариев, а их там было как в колоде крапленых карт у Путина. То есть там сценариев десятки, и Мураев вполне себе подходил на роль. Он, по сути, третий политик в иерархии бывшего...
А как же Медведчук, кум Путина? Хотя и Мураев, и Медведчук категорически отрицают такие предположения.
Ну, во-первых, там Мураев говорит, что он под санкциями, якобы это его от чего-то там ограждает и спасает, что само по себе смешно. Для России санкции наложить и снять ничего не стоит. Они вот на Новинского накладывали санкции, а потом тоже их снимали, и, кстати, мало кто на это обратил внимание. То есть для них санкции – это игра в кошки-мышки, они могли вообще Мураева залегендировать, наложив на него санкции, таким образом, что якобы он не агент влияния России, а просто припрятать его так. Во-вторых, касательно кума Путина, если бы кум Путина стал руководителем оккупированных этих территорий, или тут тоже непонятно, это просто он был бы лидером Харькова, или Харькова с ЛНР, ДНР, или всей Украины, это бы сразу была прямая дорожка к самому Путину, это было бы, знаете, вскрытие агентурной связи мгновенное, и это привело бы к тому, что телефонный аппарат в Кремле был бы красный от телефонных звонков из Вашингтона, Брюсселя, Лондона, там, Гаги, всех столиц мира. А так Мураев достаточно законспирированный агент российского влияния под санкциями. И для Путина это очень удобно сбрасывать все на каких-то там представителей местного самоуправления. Ведь когда они захватывали Крым, у них тоже лидером стал никому непонятный Аксенов, который никакой особой карьеры тогда не сделал, который был просто одним из каких-то местечковых крымских политиков. Я уже не говорю о том, что ЛНР, ДНР возглавляли какие-то там сторожи с кладбища, аниматоры из детских садов, то есть люди вообще...
И гражданин России Бородай, ныне и гражданин России Бородай, да. Так называемый премьер-министр, депутат, ныне депутат, да, депутат Госдумы.
Да, поэтому ничего странного в Мураеве как кандидатуре я не вижу, и насмешки, когда всплыла его фамилия, меня удивляли, как раз это вполне ложится в логическую...
Но сам Евгений Мураев, Сергей, сам Евгений Мураев это категорически отрицает, как и Виктор Медведчук.
Думали, он скажет, вы знаете, действительно, меня рассматривали, я вот это признаю и добровольно отправляю.
Понятно, мы поняли вашу мысль. Сергей, я прошу прощения, смотрите, важный момент, когда Зеленский шел к власти, ну, я не знаю, как корректно вас назвать, вы были тогда консультантом его или не были, ну, общались.
Я был советником, конечно, избирательного штаба, работал с Зеленским, был его советником как кандидата, мы встречались и с Куртом Уолкером, и с Христи Фриланд, и с еврокомиссарами, и с министром иностранных дел Литвы Линкявичусом, и с послами. Я лично присутствовал, слышал все, что обсуждалось на этих встречах.
Просто вы, если не ошибаюсь, изданию «Бабель» давали интервью, вы, не Зеленский, а вы лично. И там журналист у вас спросил, что, значит, ну, недословно, по сути, цитирую, вот, ну, один из ваших советов, скажем так, будущему президенту Зеленскому, а тогда Зеленский уже лидировал в рейтинге, можно было предположить, что наверняка он выиграет выборы, вот, в плане урегулирования на Донбассе. И вы тогда, скажем так, не знаю, посоветовали или, ну, в реале это Зеленскому, но в интервью ответили так журналисту, что я бы ему посоветовал поехать на Донбасс, ну, не просто так, при определенных условиях, ну, скажем так, чтобы начать диалог, не, конечно, не с лидерами боевиков, а с местными жителями. Правильно я вас понимаю? Тогда это в 2019 году.
Было сказано. Было сказано так, что Зеленский появится как лидер украинской легитимной власти на тех территориях, которые оккупированы в какой-то форме. Возможно, это просто перейдет линию разграничения. Возможно, он... Ну, знаете, когда ты живешь в 2019 году у тебя ожидания совершенно другие от того, что происходит в Астрогаду. И если бы мы жили в 2019 году, можно было бы искать, там, не знаю, какую-то возможность проведения круглого стола на территории, которая сейчас не контролируется украинской властью, поставить там специальную, не знаю, конструкцию, шатер, пригласить туда людей, которые будут с той стороны, будут представители Украины, и устроить какой-то диалог. Но, конечно, в 2019 году это выглядело все как романтика. В суровых реалиях Острова года это абсолютно невозможно.
Но пятый год войны тогда уже, Сергей, уже 5 лет войны на тот период было.
Да, и поэтому у меня были надежды, что приход власти новой в Киеве заставит тех людей, которые контролируют органы управления оккупированных территорий, я бы так сказал, снизить градус агрессии с их стороны. И ведь мы-то мост построили, например, да, мост мы реконструировали, и по этому мосту могут переходить люди теперь на оккупированной территории в том числе. Почему было, например, возвращаясь, это же, я говорю, логика 19-го года, февраля, да, января 19-го года, поставить там шатер, в этом шатре поставить круглый стол и начать прямой разговор с людьми, которые там живут, с простыми украинскими гражданами. И чтобы нога украинского президента символически сделала шаг на эти оккупированные территории. Но, конечно, этого всего не случилось, и на сегодняшний день это можно списать только лишь на, скажем, особо активное желание того, чтобы процесс урегулирования начал сходить с мертвой точки. Но он остается в той логике, которая сейчас есть, то есть та сторона не хочет идти ни на какие компромиссы, ни на какие уступки, она полностью держится на штыках России. В принципе, подобного символические жесты, конечно же, не случались. Вспомните визиты мировых лидеров на те территории, которые раньше находились в руках террористов и потом освобождались. Но, к сожалению, таких примеров все меньше и меньше. В современных реалиях и международный терроризм, и агрессия, они занимают все больше места в наших словарных запасах и в реалиях каждодневных происходящих событий. То есть, я скажу так, в тот момент, когда я об этом говорил, это были в формате, знаете, идеального плана, что вот новый президент несет с собой меньше символизма негативного для оккупированных территорий, и его появление на, скажем, вступив ногой, не Донецк, конечно же, а, возможно, пройдя этот мост и вступив своей ногой там, с моста с этого в определенное пространство для переговоров с простыми людьми тех территорий, это будет каким-то толчком для того, чтобы дать это...
Сергей, я прошу прощения, потому что у нас не так много времени. В этой связи, я прошу прощения, Сергей, а вот в 2020 году попытка создать...
Это все не актуально.
Понятно. Консультативный совет, так называемый, в 2020 году, тоже там же с простыми людьми как бы должно было быть общение с той стороны. Как вы прокомментируете сейчас, что это было со стороны Зеленского и Андрея Ермака? Что это было?
Я думаю, во-первых, это были какие-то романтические попытки найти способ достучаться до простых людей. Ведь Зеленский, он... Для многих людей, которые живут на оккупированных территориях, все еще кумир, все еще киногерой, все еще носитель ценностей, которые они разделяют, но в обстоятельствах, в которых сложились, когда там находятся оккупационные власти, они не могут ни на него не рассчитывать, ни опереться, никоим образом признать его лидером своим. Поэтому для современных реалий это все не актуально. Там продолжает находиться оккупационный режим. Но для людей, которые живут там, Зеленский – это точно такой же президент, в котором они не могут просто, знаете, не признаться, потому что они находятся под оккупацией. Они, это как Германия, которая находится в ГДР, она стремится тоже, стремилась в ФРГ, они бежали из ГДР в ФРГ. И, конечно же, они себя идентифицировали с той частью, которая была свободной. Но сказать об этом вслух не могли, потому что они находились под давлением Штази, под давлением оккупационной советской армии и так дальше.
С нами на прямой связи наш зритель, слушатель, набравший номер прямого эфира радио Донбасс, реально 0800-300-403. Пожалуйста, вы в эфире, говорите, представьтесь только.
Алло, студия, чуєте мене?
Чути вас, будь ласка.
Пане Олександре, я вас вітаю. Київщина, Віктор. Приємно, що поряд з вами знаходиться і такий експерт, як пан Сергій. Ви знаєте, я уважно прослухав з приводу того, що Сергій каже, що ну начебто не настільки сьогодні там, ну, образно кажучи, несерйозно, скажімо, цей договір Будапештський і так далі, і так далі. Ну я все-таки не погоджуюся з цим по тій простій причині, що ну чомусь саме якраз базуючися на цих будапештських, от саме якраз договорах, які були, саме Америка, саме США і допомагає Україні, і захищає Україну. Mm-hmm. Тобто вона взяла на себе, США взяло на себе зобов'язання, і воно його виконує, так як це було передбачено. Тому сказати, що...
І Британія, така... до речі, і Британія, так?
І Британія, і Британія. Mm-hmm. А вибачте мене, що за таке порівняння, що сьогодні це старушка Європи, вибачте мене, да? Ну, повія себе, як повія веде, вибачте, що...
Ну, це ваша
групу,
думка, це ваша
але
думка.
Воно так і є. Ви розумієте, і чому зараз саме якраз оцю переговорну групу, яка сьогодні є, четверка, це формат, так, чому не включити Америку?
Зрозуміла ваша позиція. США. Я перепрошую, просто у нас не так багато часу, я вам дуже дякую за ваш дзвінок. Сергій, більш активна участь США, от тим більше в контексті цих переговорів з Росією, наскільки можна судити на сьогодні о том, що США войдуть в нормандський квартет, зробив його вже, ну, такою п'ятеркою і так далі. Об этом, якщо я не ошибаюсь, речь не йде. Почему? Как вы считаете?
Ну, смотрите, во-первых, давайте сразу я там скажу попозже прошлого вопроса. Я не хочу, чтобы там мои слова выдергивали из контекста, что там где какие-то рассказы о примирении, о масте и так дальше. Это лично мои идеи, никаких штабных разработок по этому поводу не было. Это были выключены исключительно мои идеи в интервью. А касательно другого, почему Америки нету в нормандском формате, потому что вопрос к тогдашнему президенту, почему не была вовлечена Украина и не была инициирована Америка как переговорщик.
Президенту Трампу или президенту
нет,
Порошенко, Сергей?
Ну, президенту Порошенко, потому что он-то соглашался на этот минский формат. Но я могу предположить, почему. Тогда был президентом Барак Обама как раз.
А, кстати, да, еще Обама Трампа был, да, Трамп же с 17-го года.
Обама Украину никогда не рассматривал как зону своего личного геополитического интереса. Он относился к президентам, ну, такого пост холодной войны, это поколение постхолодной войны. И он верил в какие-то наивные сентенции, он доверял Ангеле Меркель в книге про Ангелу Меркель, которая как раз недавно вышла, очень много об этом сказано, что, по сути, Меркель предложила Обаме быть менеджером этого процесса поиска урегулирования, и Обама легко согласился, иногда над ней иронизируя, ну что, мол, удалось тебе с Путиным о чем-то договориться, потому что сам Обама лично Путина к тому моменту уже презирал, и он даже не хотел с ним ни встречаться, ни общаться особо. Поэтому он все это поручил Меркель, так вот родился нормандский процесс без Америки. Украина всегда была заинтересована иметь Америку за этим круглым столом, но тут очень ревностное отношение, понятно, со стороны России, конечно же, это им невыгодно, потому что это будет еще один голос за Украину. Со стороны Европы, Германии и Франции это очень ревностное отношение, что, мол, мы тут старая Европа, а тут Америка вмешивается, пусть занимается своими соседями, а вот мы, Франция и Германия, лидеры Европы, сами договоримся, сами все решим. Ну вот так и договаривается уже сколько времени прошло. Поэтому... Скажем, даже когда Зеленский был тогда кандидатом, вы меня сейчас воспоминания толкнули, он и с Куртом Волкером это обсуждал, и с Марией Ивановичем, чтобы Америка присоединялась к нормандскому формату.
Мария Иванович посол тогда США в Киеве, да.
Этого недостаточно, нашего желания недостаточно, и даже желания Америки недостаточно. Нужно, чтобы те страны, которые сейчас модерируют этот процесс, Германия, Франция и Россия, тоже на это согласились. С их стороны такого согласия нет.
Еще успеваем принять звонки наших зрителей и слушателей. Пожалуйста, в эфире, если можно, лаконично формулируйте свой вопрос, свое мнение. Здравствуйте.
А, это я, да?
Да, пожалуйста.
А, Наталья Луганчина, вы знаете, у меня вот это вот все Украина-Россия сводится к какой-то местечковости. Вообще-то нарушено международное право, все время говорят о красных линиях. Красная линия одна, это международное право, все. Но за этой красной линией все живут. Поэтому не надо вот эту местечковость, делать вид, что все дело в Украине и России. Дело в том, что то право международное, по которому живет якобы цивилизованный мир, оно не работает. И его никто, этот цивилизованный мир, не защищает и не принуждает. А скажите, пожалуйста, вот в политике это всегда хорошо быть предсказуемым и законопослушным. По-моему, если ты хочешь что-то добиться, ты должен действовать нестандартно, иногда даже дерзко. Например, на моем бы месте, размечталась, я бы направила каждому из подписантов Будапештского меморандума письмо, включая Китай, включая всех.
Нет, Китай не подписант Будапештского меморандума, Китай своя...
Что они имели в виду, когда его подписывали? Ну, то, что мы имели, мы
подбавили
статус. А что они имели в виду? Я потом сравнить.
Спасибо. Спасибо, Наталья. Я просто приму сразу еще одного нашего зрителя, слушателя звонок, потому что о Будапештском меморандуме и так мы достаточно уже поговорили. Пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Пожалуйста.
Алло.
Да, алло, говорите, пожалуйста, вечер. Время идет, пожалуйста. Да,
добрый вечер, Днепр.
Здравствуйте.
Я хотел сказать свое мнение, если позволите, но я хотел затронуть несколько тем.
Не-не, у нас мало времени, если можно, лаконично.
Да, я быстро. Согласен с девушкой по поводу международного права. Полностью согласен с Сергеем, его поддерживаю в том, что он сказал 100%. Хочу поблагодарить нашего президента за то, что он сделал за последние 2 года. Это не сделал ни один политик за 30 лет. И самое важное, что я хочу сказать.
Пожалуйста.
То, что происходит у нас сейчас в стране, это дестабилизация Украины изнутри.
Понятно, понятно ваше мнение. Спасибо. Я вот такой вопрос в завершение хочу адресовать Сергею. Что показали, вот мы вспоминали, как Зеленского избрали, правда, времени мало, за эти более чем 2 года, скоро 3, Зеленский и его основной оппонент Владимир Путин. Вот удается, опыта же мало, мягко говоря, у Владимира, а у Путина много, даже по этому показателю. Достойный он ему оппонент.
На самом-то деле они никогда не сталкивались в прямых переговорах, поэтому оценить мы ответ на этот вопрос мы не можем дать, только мы можем по косвенным признакам. Ну, смотрите, слава богу, на сегодняшний день Россия ищет любой повод, чтобы обвинить Украину в эскалации, начать наступательную операцию. Мы пока держимся, четко понимая план Путина, и в этом смысле роль главнокомандующего ее же тоже нельзя преуменьшать.
Должны завершать,
я считаю, что Зеленский, он для Путина действительно, ему очень сложно применить Путину сложно к Зеленскому применить ярлыки, а это его любимая тактика.
Не получается, но, к сожалению, должны завершать. Сергей, спасибо, я прошу прощения, должны завершать. Эфир у нас завершается. С нами на прямой связи был народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады Сергей Лещенко. Провел эфир Александр Лащенко. Всего доброго.